Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Дмитрий Аникин. И сегодня наша вторая передача из нового цикла, который мы начинаем в этом году в рамках рубрики «Школа православия», цикла, который называется «Литургика». В нашей прошлой первой передаче мы с вами говорили о том, что такое литургика, что мы будем изучать, и остановились мы на истории краткой, истории ветхозаветного богопочитания и богослужения. Сказали о том, что первый храм в Ветхом Завете сооружается при Моисее, это был походный храм, скиния. Затем при царе Соломоне строится большой храм в Иерусалиме, который просуществовал до времени Господа Иисуса Христа и был разрушен в 70-м году, после Рождества Христова. Сказали о том, что ветхозаветный храм был только один. Он служил единственным местом общественного богослужения для всего народа Божия. Этим народу внушалась мысль о том, что Бог есть единый, и Ему следует поклоняться и служить вот только в одном месте. В Новом Завете Господь наш Иисус Христос, пострадавший и умерший за всех людей, а не только за иудеев, повелевший апостолам идти в мир проповедовать Евангелие всем народам, не назначал какого-то определенного места для общественного богослужения. Он учил своих последователей поклоняться Богу в духе и истине, и сам молился на всяком месте, в пустыне, в горах, в саду Гефсиманском. Но хотя Господь учил, что на всяком месте можно поклоняться Отцу Небесному, все-таки для особенного священнодействия, каким была Тайная Вечеря, Он избрал особую горницу. Особую горницу, то есть особое место, комнату в некоем доме. Вот эта Сионская горница и явилась первым новозаветным, то есть, собственно, христианским храмом, где впервые была совершена самим Спасителем Тайная Вечеря и было установлено важнейшее таинство Церкви – таинство Евхаристии. Во время своего общественного служения Христос неоднократно посещал и Иерусалимский храм и учил народ относиться к храму с благоговением, относиться к нему как к Дому Божию, соответственно, обличал тех, кто этого не делал. Ну, достаточно вспомнить историю с изгнанием торгующих из храма. В первые века христианства христиане собирались для богослужений в различных местах, которые назывались церквами, то есть собраниями верующих. Первыми христианскими храмами, то есть местами совершения богослужения, были икосы. Это греческое слово, обычно переводится как «дом». Ну, это были, в общем, просторные комнаты или залы. Эти дома, как места священные, требовали к себе и особо благоговейного отношения. На это указывают, в частности, слова святого апостола Павла, который упрекает христиан за то, что они неправильно смотрят на место молитвенного собрания, когда приносят с собой туда пищу и питье. Об этом речь идет, например, в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 22 стих. «Еда бо домов не имате, во еже ясте и пите, или о церкви Божией не родите». То есть апостол Павел говорит, что храм, место богослужения, должно быть именно местом, где люди собираются ради служения Богу, а не ради того, чтобы просто пить и насыщаться. Вот этим противопоставлением святой апостол Павел указывает на высокое достоинство церквей, в отличие от обычных домов. Местом богослужения могла быть обширная трапезная или, по-нашему, столовая. В этих горницах для целей богослужения устраивались места для епископов и пресвитеров, место для чтения Священного Писания, и также был стол для совершения Евхаристии. До торжества христианства при Константине Великом христианские храмы часто находились просто в обычных частных домах. Необходимо, однако, отметить, что во время гонений и народных волнений в Римской империи христианам было очень трудно собираться для богослужения в храмах и частных домах. Поэтому христиане часто устраивали богослужебные собрания в глухих и отдаленных от жилищ местах, например, на кладбищах, или в катакомбах, то есть подземельях, которые по римским законам были неприкосновенными. Вот как описываются катакомбы в одном из церковно-исторических сочинений. Катакомбы состоят из сети коридоров, разветвляющихся иногда на большое расстояние и взаимно пересекающихся между собою. В стенах коридоров встречаются более или менее обширные комнаты. Гробницы мучеников находились под полукруглым сводом. Плита, покрывающая гробницу, могла служить престолом. Иногда престол устраивался особо, пред особой нишей, где помещались седалище для епископа и места для пресвитеров. Свет и воздух в катакомбы проникали через люминарии, то есть отверстия или отдушины, проведенные из внутренности катакомб на поверхность земли. Конец цитаты. Наиболее известны, конечно же, римские катакомбы. Они лучше всего сохранились, и можно сказать, что именно в катакомбах зародилось церковное искусство. Все, что было для христиан священным, они изображали символами. Смысл этих символов заключался в том, что в трудное время христианам было удобнее выразить свою веру под покровом символа и этим самым спастись от преследований. Христианский символ был понятен только самим христианам и ничего не говорил язычникам. Ну, в катакомбах встречаются, например, следующие символические изображения. Якорь – это знак или образ христианской надежды. Подобно тому, как в морскую бурю якорь служит опорой корабля, так и в земной жизни христианская надежда является опорой души. Голубь – это символ Святого Духа, невинности, незлобия христианской души. Феникс – это птица мифическая, которая по древнему верованию никогда не умирала, она возрождалась периодически через какое-то продолжительное время, и, соответственно, в христианской символике феникс обозначает воскресение мертвых. Следующий символ – павлин. Павлин – это птица, символизирующая бессмертие, так как, по мнению древних, тело павлина никогда не подвергается разложению. Петух – это символ воскресения, потому что петух пробуждает от сна, а само пробуждение от сна напоминает о страшном суде и воскресении мертвых. Агнец или ягненок – это символ Иисуса Христа, который и в Евангелии называется агнцем. Оливковая ветвь – символ вечного мира. Лев – царь зверей, символ духовной силы и могущества. Лилия – символ чистоты. Рыба – наиболее часто встречающийся символ, который указывает, с одной стороны, на то, что христиане как бы улавливаются для Царствия Божия проповедниками христианства, подобно тому, как рыба улавливается неводом или сетью. А с другой стороны, рыба была христианским символом, излюбленным символом, потому что греческие буквы, из которых состоит слово, греческое слово «ихфис», заключают в себе начальные буквы слов «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». То есть слово, греческое слово «рыба» христиане рассматривали как аббревиатуру. Виноградная лоза напоминает о таинстве причащения. Также встречаются изображения корзин с хлебами, которые также напоминают об этом таинстве. К числу таких же символов нужно отнести и встречающееся изображение мифического поэта Орфея с лирой в руках, который символизирует Иисуса Христа. Орфей, согласно мифу, своей лирой укрощал диких зверей. Точно так же и Спаситель своим учением привлек к себе человеческие сердца. В периоды относительного спокойствия между полосами гонений христиане опять устраивали богослужебные собрания или в своих частных домах или в специальных молитвенных зданиях, которые начинают появляться уже в III веке после Рождества Христова. В промежутках между гонениями было построено немало церквей, так что, например, известно, что в 303 году в одном только Риме было более 40 церквей. Кроме Рима, такие открытые церкви существовали и в других городах, например, Неокесарии, Никомедии, Тире и других. А со времени Константина Великого, который легализовал христианство, ввел в Римской империи свободу вероисповедания, начали строить величественные церкви. Вот самой употребительной формой церквей в то время была форма базилики. Базиликами в Греции назывались особые общественные здания, которые устраивались около общественных площадей и предназначались для судопроизводства и для произнесения речей. В IV веке после Рождества Христова гонения на христиан прекратились. Христианство получило полную свободу. После издания Константином Великим в 313 году Миланского эдикта началось деятельное построение храмов. Языческие храмы, как их часто называют, капища, пустели. Также некоторые дворцы превращались в христианские храмы. Особенно много потрудилась в деле храмостроения мать Константина Великого, святая равноапостольная царица Елена. Ею были построены христианские храмы на местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, то есть в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете. И в последующее время, чем шире распространялось и укреплялось христианство, тем более умножалось число храмов Божьих. В этот период можно отметить особо величественный храм Софии Премудрости Божией в Константинополе, построенный императором Юстинианом. Когда свет веры Христовой проник к нам, в наше Отечество, то и у нас стали появляться и с течением времени умножаться святые храмы как места общей молитвы православных христиан. К числу замечательных русских храмов, сохранившихся до ныне, принадлежат Троицкий и Успенский соборы Троицы Сергиевой Лавры, храмы Московского Кремля, храм Покрова на Нерли, известный во всем мире, Успенский собор во Владимире и многие другие. Следует отметить, что православные храмы имеют различную внешнюю форму. Но наиболее распространены четыре формы храма. Первая, наверное, самая распространенная форма – это форма продолговатого четыреугольника или форма корабля. Вторая форма – это форма креста, третья – форма звезды и четвертая – форма круга. Такие формы получили большое распространение по причине своей внутренней символической связи с христианским вероучением. Продолговатая форма храма в виде корабля выражает ту мысль, что мир – есть житейское море, а церковь – это корабль, на котором можно переплыть это море и достигнуть тихой пристани, то есть Царства Небесного. Кроме того, указанная форма храма обозначает, что церковь спасает нас от вечной погибели, подобно тому, как Ноев ковчег спас людей от потопа. Вторая, крестообразная форма храма, указывает, что в основании церкви лежит крест Христов, через который верующие получили вечное спасение. Третья форма – храм, имеющий форму звезды или восьмиугольника. Надо отметить, что это именно восьмиконечная, а не пятиконечная звезда. Эта звезда напоминает нам о Вифлеемской звезде, которая показывала волхвам путь ко Христу и символизирует церковь как путеводную звезду, освещающую верующим людям путь к вечной жизни. Ну и, наконец, форма круга означает вечность церкви. Так же, как круг не имеет начала и конца, так и церковь Христова будет существовать вечно. По слову Господа, «созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». По внешнему виду храм отличается от обычных зданий еще и тем, что над ним вместо потолка возвышается купол. Купол обозначает небо. он, в свою очередь, увенчивается главой с крестом наверху. Главы иногда также называют маковицами или маковками. Также встречается такое название лоб, лбами иногда еще называют церковные маковки. Крест говорит о том, что это храм христианский, и в нем прославляется распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Иногда крест в нижней части имеет форму полукруга. Вот надо отметить, что этот полукруг некоторыми принимается за полумесяц. Но надо сказать, что к полумесяцу это не имеет никакого отношения. Это именно полукруг, и вот крест в такой форме с полукругом напоминает собой внешне якорь. Якорь. А якорь, как мы с вами уже говорили, это древний символ христианской надежды на спасение по вере в крестные заслуги Искупителя мира Господа Иисуса Христа. Глав над храмом бывает разное число, может быть одна, может быть три, пять, семь, девять, тринадцать и даже больше. И вот то или иное число глав также имеет символическое значение. Одна глава указывает на главу церкви, то есть Господа Иисуса Христа. Три – на Святую Троицу. Пять – на Иисуса Христа и четырех евангелистов. Семь – на число таинств. Девять – на число чинов ангельских. Тринадцать – обозначают Господа Иисуса Христа и двенадцать апостолов. В восточной части христианского храма, какой бы формы он ни был, устраивается алтарь. Обычно алтарь выделяется в самом здании своей полукруглой формой. Вот эта пристройка называется алтарной апсидой. Люди, стоящие в храме лицом к алтарю, молитвенные взоры свои обращают на восток. В Библии говорится, что на востоке был рай, на востоке также совершилось дело нашего спасения. Кроме того, Спаситель, Господь Иисус Христос, своим пришествием осветил весь мир, подобно солнцу, которое, как известно, восходит на востоке. С западной части к храму пристраивается высокая башня, называемая колокольней. На ней висят колокола, звон которых служит средством сообщения верующим о том, что в храме совершается богослужение. Но иногда колокольня может помещаться отдельно от здания храма. Колокольня и алтарь, как и средняя часть храма, завершаются большой или малой формы куполами и крестами. Вот у нас в России православные храмы строились всегда лучшими зодчими, и поэтому они являются украшениями населенных мест, святыней и гордостью народа и живыми памятниками русской истории. Как ветхозаветная скиния и храм Соломонов, устроенные по повелению самого Бога, разделялись на три части – святое святых, святилище и двор, так и христианский православный храм также разделяется на три части – алтарь, собственно, церковь или храм, и третья часть – притвор. Вот давайте начнем с первой части храма, с притвора. Итак, притвор – это первая от входа часть храма, которая называется еще предхрамием. Притвор или предхрамие в свою очередь разделяется на две части: внутренний притвор и внешний притвор, называемый еще папертью. Внутренний притвор называется еще трапезной. Такое название происходит от того, что в некоторых церквах, особенно в монашеских, монастырских обителях, в этой части храма трапезуют, то есть обедают иноки. В древности притвор, внешний и внутренний, предназначался для оглашенных и кающихся, и по своей площади почти равнялся средней части храма. Кто такие оглашенные? Оглашенными назывались люди, которые, изъявив желание принять христианство, изучали истины веры и правила христианского благочестия. В древности людей не крестили просто так. Крещению предшествовал достаточно длительный период подготовки к этому таинству. Кающимися назывались те христиане, которые несли епитимью. оглашенные и кающиеся по степени усвоения ими христианского учения или же по степени раскаяния, если это были кающиеся, делились на несколько степеней и стояли ближе или дальше от алтаря. Так вот, оглашенные разделялись на три степени. Первая степень – слушающие поучение. Вторая степень – колено преклоняющиеся. И третья степень – готовящиеся к просвещению. Вот все они к просвещению, то есть, собственно, к крещению, вот все они могли стоять во внутреннем притворе. Кающиеся, в свою очередь, разделялись на четыре степени. Первая степень – плачущие, вторая степень – слушающие, третья – припадающие и четвертая – стоящие с верными. Плачущие – это те, кто во время совершения богослужения стоял на открытом месте, то есть вне храма, на паперти, и с плачем просил идущих к богослужению молиться за него. Вот, собственно, почему эта степень кающихся называлась плачущими. Вторая степень слушающие – это те, кому дозволялось стоять вместе с оглашенными во внутреннем притворе, где они могли слушать чтение Священного Писания и поучение. А при этом удаляться оттуда они должны были одновременно с оглашенными после того, как звучал возглас «Елицы оглашенние, изыдите». Третья степень кающихся – это припадающие или колено преклоняющиеся. Так назывались те лица, которые при совершении литургии имели право стоять в самом храме, то есть в передней его части, вплоть до амвона, и перед оставлением храма, а они выходили вместе с готовящимися к крещению до начала литургии верных, они слушали особые произносимые за них епископом молитвы, ну, почему назывались слушающими, припадающими. И, наконец, четвертая степень кающихся – совместно стоящие с верными. Это те, кто допускался к присутствию при всем совершении литургии, только без права причащения. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Ну, в следующей нашей передаче мы продолжим говорить об устройстве православного храма. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.